Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. Изгнанницы. Полковник Дроздов, начальник жандармского управления города Баку, был расстрелян чекистами без суда и следствия в ночь на 15 июля. «Сегодня полковник, а завтра покойник», — сказал чекистский расстрельщик Сенька Грач, передернув затвор винтовки и цыкнув слюной через щербатый зуб в сторону лежащего на земле тела. «Тебе, Сенька, человека убить — все одно, что муху прихлопнуть», — закуривая, сказал чернявый, в кожаной куртке большевистский комиссар. «Хе! Это, товарищ комиссар, не человек, а белая контра, и поэтому никаких последствий для моей одесской совести нет». А дом, где с семьей жил полковник Дроздов, уже грабила местная басота. Жену, сына и дочь еще раньше увели вооруженные чекисты, и в доме хозяйничали все, кому не лень. Окна и двери были распахнуты настежь, и через них выкидывали и выносили во двор мебель и вещи. Младшая же дочь полковника, Варенька, была заблаговременно уведена и спрятана у надежных православных людей, своей горничной Ксюшей. Пожалуй, Варенька, 20-летняя красавица, невеста гусарского ротмистра князя Саваренского, до сего дня счастливейшая девушка с живым веселым характером, ныне осталась одна из всей семьи Дроздовых. Большевистские отряды, захватив Баку, свирепствовали, подсекая под корень белую кость дворянского сословия, бывших царских чиновников и церковное духовенство. На следующий день утром пришла Ксюша и принесла своей барышне узел с одеждой для простолюдинки. Они вместе помолились перед иконами, потом пили чай. Варенька еще не знала о том, что вся семья ее погибла, но на сердце у нее была тяжесть, и все помыслы были только о них. Но Ксюша все знала, потому что уже с утра пошла справиться в городское ЧК о судьбе своих хозяев. Ее там встретили приветливо и даже поздравили с тем, что она освободилась от своих паразитов-эксплуататоров, и, посмотрев толстую амбарную книгу, сообщили, что полковник и его семья пущены в расход, как враги революции и трудового народа. Вареньке она сказала, что ее родные вывезены в Россию и сидят где-то в тюрьме, и что отец перед отправкой строго наказал Вареньке не объявляться и немедля бежать из Баку. Хозяйка квартиры, бабушка Мелания, помогала Вареньке переодеваться, говоря ей: «Ты, милая барышня, платком-то побольше обвяжись, надвинь на глазки-то пониже, да рот им прикрой. Такую красоту твою надо спрятать, скрыть, чтобы лихой человек не высмотрел ее, чтобы красота твоя, Божий дар чудесный, не сгубила, девонька, тебя на дороге, да ручки твои белые почаще земелькой да пылью натирай». На следующий день рано утром Варенька распрощалась с Ксюшей. Ксюша дала ей бумагу, еще заверенную царскими чиновниками, рекомендацию от хозяев, что Ксения Захарова — честная, добросовестная прислуга, и может служить горничной и на кухне. Вот вы, милая барышня, в случае чего покажите эту бумагу вместо паспорта, как-нибудь сойдет. И Варенька пошла по горячим пыльным дорогам Азербайджана, и Господь хранил ее от всех врагов, пока она шла по тюркским землям. На ночлег в селениях она просилась в русских семьях, а если таковых не оказывалось, то устраивалась на ночь в рощах и на виноградниках. Добрые люди давали ей хлеба, а воды здесь было на каждом шагу из горных холодных источников. Это была мусульманская страна, и в селениях она видела только белые мечети и постоянно слышала призывное пение муэдзинов, взывающих с минаретов к народу, чтобы не забывали совершать уставной намаз. Но вот в одном городке к своей радости она увидела православную церковь. Священник, ветхий старичок с матушкой, ласково приняли ее, накормили и уложили спать. Утром она уже была на службе в церкви, исповедалась, причастилась. На исповеди батюшка внимательно выслушал и пожалел ее, и посоветовал идти в православную Грузию и остановиться там около городка Сигнахи, где есть женский монастырь, и там спасаться до лучших времен. На границе с Грузией на Красном мосту ее остановила грузинская стража, и, повертев в руках и так, и сяк ее бумагу, пропустила благословенную православную страну. Когда Варенька добралась до городка Сигнахи, солнце уже клонилось к закату. Достав рубинового стекла лампадный стаканчик, она напилась из горного родничка холодной воды и, расспросив людей, направилась в селение Кидели, где был монастырь. Дорога шла все под уклон, изгибами по основанию горы, поросшей мелким кавказским дубняком, кустарниками и лавровишнею. С другой стороны дороги был глубокий откос, где внизу в буйстве зелени виднелись мощные платаны, темно-зеленые кипарисы и пирамидальные тополя. Слева внизу уже были видны двухэтажные приземистые монастырские корпуса и белая многоярусная колокольня храма во имя великомученика Георгия Победоносца. Навстречу ей из-за поворота дороги вышел босой странник. Это был седой лохматый старик с красными воспаленными веками глаз, в черном рваном засаленном подряснике, через дыры которого были видны железные цепи, опоясывающие тело. Он показал клюкой в сторону монастыря, похлопал себя руками по бокам и прокричал хриплым голосом: «Курка кудахчет, а ее в суп тащут, а цыплят коршун унес. Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, потому что их нет». Обскакав кругом Вареньки, извиня веригами, он побежал дальше, унося с собой тяжелый дух пота, грязного тела и чеснока. Когда она подошла к монастырю, то не увидела обычного благочиния и тишины, какие бывают в монастырях. В раскрытых окнах везде были видны обвязанные бинтами мужики, курящие цигарки, слышались звуки гармошки и бренчания по струнам грузинской пандури. Во дворе стояли кони, телеги, санитарные фуры. Посреди двора лежал срубленный на дрова красавец кипарис. Густо дымила полевая кухня, и кашевар, ворочая в котле громадной поварешкой, засыпал туда желтое пшено. Варенька остановила и спросила скачущего на костыле красноармейца: «А где же монахини?»
«Монашка совсем бежал, здесь, значит, лазарет.
Ходи мало-мала на кладбище, там несколько штук монашка живет. За белым древним храмом святого великомученика Георгия находилось старое грузинское кладбище, обнесенное каменной оградой. У этих каменных стен густо разрослись кусты дикой розы, терновника, барбариса и всякой сорной травы. Среди этих колючих зарослей жили и размножались множество мелких грузунов, а также время от времени оттуда выползали греться на могильных камнях довольно крупные змеи. Местами эти заросли были расчищены, и к забору жались маленькие глинобитные кельи, в которых ютились с десяток изгнанных из монастыря монахинь. Около кельи никого не было, и Варенька в недоумении остановилась, оглядываясь кругом. Солнце уже скрылось за горами, стало темнеть, и на бледном сумрачном небе стали появляться неяркие звезды. Грустно закричала ночная птичка Сплюшка. «Сплю, сплю, сплю!» Затрещали цикады, и легкий ветерок пробежал по вершинам деревьев. В остальном было тихо, кладбище есть кладбище. Варенька за день очень устала и присела на теплую, разогретую солнцем надгробную плиту. Темнота сгущалась, и в окнах келий засветились огоньки. Тогда Варенька встала и подошла к ближайшей келье, перекрестилась и тихо постучала в дверь. За дверью послышался кашель и шаркающие шаги. Дверь открыла пожилая невысокая монахиня с апостольником на голове и наперстным крестом на груди. Это была игуменья Марианила. Варенька перекрестилась и попросилась на ночлег. Хозяйка широко открыла дверь и пригласила странницу в келью. Келья была маленькая, с глиняным полом. В ней была крохотная железная печурка, сбитая из досок топчан, полка со скудной посудой на стене. Под простыней на стене висела монашеская одежда. В святом углу виднелась большая икона Спасителя, Иверской Божией Матери, Николы Чудотворца и святой равноапостольной Нины. Перед ними теплилась лампадка, и стоял узкий аналой с раскрытой славянской псалтирью. Игуменья принесла таз с водой, и Варенька умылась с дороги. Затем игуменья сама омыла ей ноги, несмотря на Варенькины протесты. Когда гостья сняла платок, игуменья, всмотревшись, ахнула. «Да какая же ты красавица, дева! Кто ты? Откуда? Но сначала сади к столу, дам тебе поесть». Она выложила на стол миску с холодной кашей, кусок грузинского хлеба, пурии, сыр сулгуни и кружку с чистой холодной водой. Пока Варенька ела, игуменья всматривалась в ее нежное белое лицо, большие голубые глаза, брала в руку ее тяжелую золотистую косу, бормоча про себя: «И создаст же Господь такую красоту!» Поужинав, Варенька рассказала все о себе, о своей прошлой жизни, об аресте семьи и своем бегстве из Баку. Игуменья, слушая, вытирала набегавшие слезы. «Мне казалось, по малодушию моему, — говорила Варенька, — что все в жизни прочно, и всегда так будет. А того я не знала, что в этом мире нет ничего прочного. С милым женихом мы уже были обручены, а где он теперь, я даже не представляю себе. Видно, что навеки мы с ним расстались. Не горюй, девонька, все мы здесь изгнанницы, и все обручены жениху небесному Христу. Наш монастырь древний, с 8 века, во имя святой Нины, в нем сестер было до 200, да в училище еще было 120 девочек. Сам император российский Александр III опекал наш монастырь. На открытие второго храма сама императрица приезжала к нам. При монастыре были две школы для девочек, мастерские, где их обучали разным ремеслам, живописная, ковроткачеству, швейная, огороды, виноградники, все у нас было. В храмах беспрестанно шла служба, читалась неугасимая псалтирь. А сейчас большевики монастырь разорили, обокрали, все поломали, изгадили, сестер разогнали. Нас осталось всего 10 старых монахинь, которым некуда деться. Вот и живем здесь на кладбище. Да и слава Богу за все. И ты живи с нами, пока мы тебя укроем от злодеев, а там, что Бог даст, здесь нас никто не трогает больше. Про нас все забыли, и никому мы не нужны, кроме Господа Иисуса Христа. Бывает у нас и церковные службы служат грузинский батюшка-отец Мелхиседек, и раза два в месяц из Цителицкара, это красные колодцы, приезжает русский иеромонах отец Василиск. Он и окормляет нашу общинку, а я игуменья общинки. Вот и все, что осталось от богатого и славного монастыря. Монастырь был общежительный. В нем и трапеза, и все достояние было общее. Ну, а теперь наша общинка своекошная. Каждая монахиня о пропитании заботится сама о себе. Прихожане здесь грузины, но есть и местные русские люди, поэтому служба в храме идет на грузинском и русском языках. А по будням мы все собираемся в келье часовенки и там молимся. Вот, девонька, сейчас ложись спать, а в 12 часов ночи я тебя подниму и будем читать полуношницу. Пока будешь у нас послушницей, я тебе дам черное платье и черный платок. Да завязывайся платком получше, чтобы лица твоего не было видно. Уж больно ты красива, чтобы тебя кто-то не обидел здесь. Рядом-то совсем дикие солдаты-большевики. На следующий день в храме службу правил грузинский священник отец Мелхиседек. Был праздник, казанская. Сегодня на клиросе пели все монастырские сестры. Пели хорошо, согласно, жалобными голосами, монастырским распевом. Пели по-русски «Господи, помилуй!» и по-грузински «Упалоши мицале!» Это тоже «Господи, помилуй!» Народу в храме стояло много. Все больше грузинские крестьянки, были и русские, и даже несколько красноармейцев. После службы Варенка зашла в правый предел и приложилась к чудному из белого резного мрамора надгробию святой равноапостольной Нины. Постепенно она познакомилась со всеми изгнанницами, сестрами. Матушка Марфа, ветхая худенькая старица, была в великой схеме, она имела дар молитвенных слез. Большая молитвенница и постница, ей было предсказано свыше время ее кончины, и посему в келье был уже приготовлен некрашенный гроб с черным крестом на крышке. Ее келейница матушка Мария была у нее в послушании и вела хозяйство схимницы. К матушке Марфе часто приходили окрестные крестьянки за наставлением и советами, оставляя у Марии корзины с приношениями. Матушка Елизавета, еще крепкая жилистая старуха, несла послушание по заготовке для общинки дров, которые она на себе таскала из леса. У нее хранилась часть спасенных от разграбления и уничтожения церковных сосудов, священнические ризы, богослужебные книги. Она же могла построить и новую келью, и поправить старую, хорошо знала богослужебный устав, и на клиросе была канонархом. Матушка Олимпиада, как и Марфа, тоже была в великой схеме. Она была пожилая, полная, всегда с улыбкой на добром лице, У нее был какой-то благодатный легкий характер любви ко всему сущему. Двери и окна ее келии самой весны были открыты, и залетавшие туда ласточки свили в келии под потолком несколько гнезд и даже выводили птенцов. И матушка уже не обращала внимания на беспрерывное мелькание перед глазами прилетающих и улетающих птиц. Господь ей дал редкий дар прозорливости. Она предсказала грузинке, что младший ее сын утонет. Мать его не пускала на речку, а мальчик утонул в громадном кувшине из-под вина, врытом в землю и наполненном водою. Другой грузинке она сказала, что у нее под кроватью поселилась змея. И действительно, муж грузинки в этот же вечер убил эту змею. Она же предсказала, что коммунисты продержатся почти до конца века, а потом уйдут в преисподнюю так же неожиданно, как и появились. И к ней, как и к Марфе, везде всегда шел народ за наставлением и советом. Матушка Фомаида была слепой от рождения. Сестры приходили к ней по очереди читать псалтирь, жития святых и Библию, пока Фомаида, быстро мелькая спицами, вязала на всю общину шерстяные носки и кофты. Были у нее заказчицы из соседних сел и городка Сигнахии. По слуху, на клиросе матушка Фомаида пела по памяти очень приятным голосом. Матушка Юлиания была строга, великолепно знала церковный устав, и на клиросе значилась головщицей, или, как теперь говорят, регентом. Была великая молитвенница и постница, и достигла силы запрещать бесам. Поэтому ее часто приглашали в крестьянские дома изгонять зловредных бесов из жилищ, людей и животных. Прошло время, и из монастырских корпусов ушел военный лазарет. В округе стало спокойнее и безопаснее. В корпусах теперь обосновалась районная больница. Варенька, которая несла в общине послушание быть всем слугой, пошла работать санитаркой в больничную аптеку. Мать игуменя благословила ее на это, так как там давали продуктовый паек и небольшую зарплату. Прошла зима, и большевистская власть еще больше укрепилась. Раза два в монастырскую общину приходила милиция, но, не найдя ничего подозрительного, оставила монахинь в покое. Игуменя сегодня имела с Варенькой длительный разговор о постриге в Рисофор. Варенька так втянулась в монашескую жизнь, что ничего не имела против пострига, так как чувствовала, что осталась на свете одна-одинёшенька. Что было раньше, она старалась не вспоминать, потому что это было слишком больно. Наводить какие-либо справки о семье игумене ее не благословляла, так как это было опасно. Ее отец, жандармский полковник Дроздов, дома неоднократно упоминал об одном зловредном и неуловимом большевике Иосифе Джугашвили, он же Сталин, который подрывал существующий порядок в Баку. Но все же агенты полковника изловили этого негодяя, и когда его брали, то крепко помяли ему бока и сильно повредили руку. Но вот, коловращением судьбы, этот Сталин дорвался до власти и стал правителем СССР, а отец, наверное, в могиле. И если бы кто из местных властей узнал, что дочка жандармского полковника, который изловил и арестовал самого Иосифа Сталина, скрывается в монастырской общинке, то это бы означало для нее верную смерть. Назначенный день для пострига Вареньки из Цителицкара приехал иеромонах отец Василиск. Он исповедал Вареньку, поговорил с ней и хотел было начать чин пострижения. Варенька вдруг встрепенулась, схватила его за руку и просила обождать полчаса. Она выбежала из храма, обогнула кладбищенскую ограду и спустилась в глубокий овраг, где протекала горная речка. Она встала на плоский камень и смотрела на чистые хрустальные струи воды, смотрела, как в речке играет пятнистая форель, как из леса вышла дикая коза и напилась воды, смотрела, как над головой в синем небе проплывают белые облака. Потом вынула из кармана золотое обручальное кольцо, прижала его к губам и бросила в быстрый поток. Кольцо, блеснув золотой рыбкой, сразу ушло на дно. С ним ушли все молодые надежды, разлучение с милым, гонение, странствование и все, что было. И она вспомнила песню, которую пели гусарские офицеры. Все, что было, все, что мило, все давным-давно уплыло. Она вернулась в храм, и иеромонах Василиск в присутствии всех сестер совершил монашеский постриг, оставив ей имя Варвара. Во храм вошла дворянка, невеста ротмистра князя Саваренского Варенька, а из храма вышла смиренная инокиня, невеста Христова, матушка Варвара. После трудов в больничной аптеке, где она до одурения делала порошки и мыла аптечную посуду, матушка Варвара несла послушание в храме у свечного ящика. Храм, пока еще зловредные власти, не закрыли, хотя неоднократно пытались это сделать. Но горячий грузинский народ не давал закрыть этот храм, который был национальной святыней. Ему было 1700 лет. В горах темнеет рано, и в древнем храме с крохотными оконцами в сумраке перед иконами трепетно мерцали огоньки лампадок. Такое, где на подсвечниках горели тонкие свечки. В храме стояла удивительная тишина, и в будние дни к вечеру народа почти не бывало. И каждый раз, когда храм пустовал, матушка Варвара сподоблялась видение святой Нины, которая являлась в мантии, с посохом, обходила храм и скрывалась в стене правого предела, где под спудом покоились ее мощи. А однажды, когда она особенно устала от аптечных трудов и, задумавшись, сидела за свечным ящиком, она увидела, что церковный пол стал прозрачный, как стекло, и в подвале, в сводчатой усыпальнице, со стенами, украшенными древней цветной майоликой, с дивной красоты, неземными цветами, корсуньскими крестами и ликами херувимов на высоком каменном ложе, покрытом ветхой золотой парчой, спит вечным сном святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии и другиня Божией Матери, нетленная, с бледным ликом, сомкнутыми апостольскими устами, в мантии из голубого вессона, к сердцу левой рукой прижимающее святое Евангелие, украшенное лалами, смарагдами и яхонтами. В правой руке держит чудотворный крест, сплетенный из виноградной лозы, подаренный ей Пресвятой Богородицей. В круг каменного ложа стоят три высоких золотых подсвечника с горящими и не сгорающими свечами. Вместе с этим видением из усыпальницы поднимался и разносился по храму чудный аромат, несказанное благоухание. Затем все исчезло, и опять во мраке только мерцали огоньки лампад. Матушка Варвара очнулась и не могла сразу понять, то ли это было во сне, то ли наяву. Шли годы. Наконец больница ушла из монастырских корпусов, но богоборческая власть церкви их не вернула, а устроила там советский музей достижения сельского хозяйства. Матушка Варвара была уже монотийная монахиня. Она постарела, и ей уже не надо было закрывать черным платом свое прекрасное лицо. Она тайно под рясой носила белую волосиницу и имела молитвенный и слезный дар. Не один десяток лет, работая в больнице, она многому научилась от врачей и медсестер. Искусство исцеления страждущих давалось ей необыкновенно легко. К тому же она была образованная девушка, в прошлой жизни окончившая Петербургский Смольный институт для благородных девиц. Когда закрылась больница, она осталась без работы, но ей по возрасту дали небольшую пенсию. Теперь она больше находилась в своей келье, куда приходили жители окрестных селений, и даже ехали издалека, прослышав про монахиню «Кало Якиме Экклезио», то есть лекарьку при церкви. За ее праведную жизнь Господь ей дал дар исцеления молитвой, святой водою, маслом из лампады от святой Нины, целебными горными травами и хорошим советом матушка Варвара исцелила многих людей, в том числе и свою бывшую горничную Ксюшу, приехавшую из Баку, чтобы получить исцеление от праведницы. Когда в старой монахине она узнала свою барышню, то кинулась ей в ноги и рассказала матушке, что вся ее семья была расстреляна чекистами. Они вместе поплакали, и матушка сказала, что давно поминает их всех за упокой, потому что сердце подсказало ей, что их нет в живых. В 80-х годах матушка Варвара еще была жива, но к 90-му году предала свою душу Богу. Как мне писали лежа на смертном одре, матушка крестилась и шептала: «Святый Боже, святый крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас!» Потом вздохнула три раза и уснула вечным сном до радостного утра воскресения. Она была ровесница века. Отпевал ее архиепископ Подбийский Афанасий. Он стоял перед раскрытой могилой, веером держа в руке фотокарточки. Это были фотокарточки Вареньки, которые она захватила с собой из дома. Владыка рассматривал их и по одной бросал на гроб. Вот маленькая Варенька в Варшаве, вот она воспитанница Смольного института, невеста после обручения, выходящая женихом из церкви. Вот семейная фотография, где все — полковник, отец, мать, брат, сестра и сама Варенька. Владыка бросил в могилу последнюю фотокарточку и велел зарывать. Такой грузинский обычай. Жизнь кончена. Может быть, она могла бы быть другой, но история сослагательного наклонения не имеет. Видно, так было угодно Господу Богу. Аминь.